Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя беседа, как всегда, в это время. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Галина. Милости прошу присоединяться к нашему разговору, наши телефоны 959-5939, код Москвы 495. Я повторю, звонить нужно 8, гудок, 495. 959-5939. Или можно присылать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Короткий номер 5522. 2013 год, дорогие братья и сестры, год 400-летнего юбилея династии Романовых, которая царствовала на Руси чуть более 300 лет и оставила нам великое наследство. Это и обширнейшая империя от Балтики до Тихого океана, и от Северного Ледовитого до Черного Русского моря. Это и хозяйство, это и военная мощь. Это культура, искусство. Ведь мы до сих пор живем на это наследство, хоть уже и изрядно поутратили многое, но все-таки еще огромная наша страна, у которой, как и прежде, по слову государя-императора Александра III Александровича, нет друзей, кроме ее армии и флота. 400-летие дома Романовых отмечали по России, слава Богу, наконец-то, и даже в разных уголках. Вот я была в Тульской области, в Костромской, везде и всюду, где есть православные приходы, отмечали 400-летие династии. Ну и, конечно же, вышло много книг, посвященных этому событию. Были выставки, вечера, концерты, балы. Слава Богу! Книги, посвященные этому царствованию, есть теперь почти в каждом доме. И каждый православный человек, а тем более русский православный человек, уповает на восстановление русского трона и молится об этом. Теперь наш герб — орел безглавый, но в черном поле — крест меча. Копье в ночи горит свеча былой, утерянной славой. Где венценосная глава и где великая держава? Жезла алмазная оправа, девиза гордые слова. Теперь ответим мы за всех, сей век практический и грубый. Перед врагом смиренье — грех, пред Богом ропот — грех сугубый. Покуда в небе нет луча, враг богохульство изрыгает, наш герб копьем горит свеча и крест мечом оберегает. Будем же, дорогие братья и сестры, уповать на милость Божию и просить у Господа дать народу всему любовь и уважение к царской власти и верноподданные чувства. На небе царь, и на земле должен быть тоже царь. Государство без государя, вы сами видите, какое оно получается. И вот сегодня наша с вами дорогая гостья. Вы ее все знаете и любите, но мне хочется назвать все ее титулы. Это супруга родного племянника святого государя, внука Александра III, сына великой княгини Ольги Александровны Тихона Николаевича, Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Она председатель благотворительного фонда великой княгини Ольги Александровны. Ольга Николаевна, я так рада, что мы опять с вами встречаемся с нашей огромной аудиторией православной на радио «Радонеж». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что вы приехали.
Я польщена, и я рада, что я здесь снова и вас вижу. И, конечно, надеюсь поговорить с нашими радиослушателями. Так что приветствую всех и желаю, так сказать, блага и здоровья.
Благодарим. И с вами пресс-секретарь ваш, пресс-секретарь благотворительного фонда великой княгини Ольги Александровны, член Союза писателей России, известный общественный деятель Андрей Юрьевич Хвалин. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. И все мы желаю нам провести во славу Божью этот эфир как можно лучше. Ну, а я в окружении таких прекрасных дам сегодня. Буду стараться, чем могу помочь.
Благодарю, вы так любезны. Вот, Ольга Николаевна, наша последняя с вами встреча здесь на Радонеже была. Вы как раз вернулись из Владивостока, с родины вашей, да, Андрей Юрьевич? Вы рассказывали о Храбине, о поездке этой. Но я вот взглянула на ваш календарь, сколько же вы действительно прихожанка всея Руси, всего православного мира, по-моему, да? Дай Бог вам здоровья и сил, сколько же вы ездите. Вот мы очень сожалели, что 17 июля, у нас вечер был 19 июля, в Большом зале МИИТа, Дворца культуры, там зал тысячи мест, был переполнен, но так жалели, вас так не хватало, но все докладчики вспоминали вас, и вспоминали, конечно же, добрым словом, потому что вы очень много делаете для восстановления православного, монархического сознания русского народа. Расскажите, вот где вы были в это время, вы не могли быть, потому что вы были
в это время я была в Екатеринбурге, это всегда уже теперь...
Традиция,
да? Традиция. Я в эти дни как раз и полуношница идет, и после этого идет крестный ход на Ганину яму. Так что я теперь не меняю своего пребывания и всегда там бываю в эти дни. Так что, кроме того, вообще у нас в этом году Екатеринбург был очень знаменит тем, что мы открыли выставку 19 мая, как раз в день рождения государя. Кстати, посетил тоже и святейший патриарх Кирилл. Он был там в эти дни, служил, посетил вот и выставку. И кроме того, значит, потом часть выставки была сделана в музее, а потом в патриаршем подворье. И в патриаршем подворье тоже вот продолжалась эта выставка, в конце концов. В общем, всего 2,5 месяца фактически была. За это время только на Подрежьем подворье проводили статистику, 18 тысяч прошло людей, посетителей.
Слава Богу.
Я считаю, что это изумительно хорошо было, изумительно хорошо. Так что вот, ну, между этим, конечно, вот пока эти 2 месяца шли, я была там, конечно, встречалась с публикой.
Говорят, много паломников было, очень много, да?
Очень много паломников. Но, конечно, я успела и в Ташкент съездить к нашему владыке.
Викентию. Как он себя чувствует?
Вы знаете,
так любим мою владыку Викентию.
Он, хорошо, но я вам скажу, он очень много ездит, потому что он же постоянный член Синода. Так что ему очень часто приходится здесь бывать в Москве, именно на заседаниях. Так что смотришь, он... То в Ташкенте, то он в Москве, то он в Москве, то он в Ташкенте. Так что не разберешь, где, когда и как. Но работает, конечно, очень много.
Ну, екатеринбургская паства очень жалеет владыку Викентия, хотя новый владыка у них тоже прекрасный, владыка Кирилл.
Ну, замечательно. Понимаете, конечно, нельзя никогда сравнивать одного с другим, потому что у каждого есть свой характер, свой метод работы. И кому как везет именно в восстановлении всего. Оба они сделали, конечно, много, и, конечно, сейчас владыка Кирилл очень много старается тоже делать. Но хотела сказать, что, между прочим, вот мой второй визит в Ташкент, это был тоже по приглашению владыки, его отмечал он свои 60-летия.
Ну да, он с 53-го года, и вот. У него юбилей 60 лет.
Да.
Дорогой владыка, если вы нас слышите, мы вас поздравляем.
Но это был очень красивый и многолюдный прием.
С Урала много приезжало?
Очень много. Но вы знаете что? Из Екатеринбурга приехали просто целый аэроплан на ней. Приехали туда, в общем, весь Екатеринбург, так сказать, который обожал именно владыку, они приехали. Это было очень трогательно. Ну, в общем, говорю, что вот после всего этого, когда мы закрыли выставку в Екатеринбурге, мы продолжали еще в Тобольске.
Ну да. Это тоже царский город, потому что заточения были.
Заточения
там
были. Мы там пробыли, значит, месяц, без нескольких дней. Но было очень хорошо. Это август месяц как раз был. И тоже много посетителей было, до сих пор вспоминают. Ну, там еще были всякие мероприятия, были выставки, фотографии интересных. Ну, и сажали в Александровский сад, сажали липы, сажали дубы и так дальше. Так что было очень...
А вот дом, где были заточены царственные мученики в Тобольске, он же сохранился?
Дом сохранился. Давно мне говорили, я же там тоже довольно часто бываю, мне говорили, что его, значит, хотят отреставрировать и так дальше. И вот в этот раз, когда я была, уже действительно освободили, там были присутственные места, освободили все, и он сейчас идет под реставрацию. Даже губернатор, когда приехал специально на выставку вне урочное время, то он посмотрел, написал очень интересный отзыв в книге сам, причем его не просили, он сам написал. И потом, значит, он попросил меня, чтобы я участвовала в устройстве этого музея, который будут они делать.
Это губернатор Тобольска, да?
Да, губернатор всей области.
Тюмени.
Тюменской области. Угу. Так что, вот видите, конечно, очень много движения по отношению с тем, что было 20 лет тому назад, и сейчас узнать нельзя. И город сам.
А в лучшую сторону?
Ну, конечно, да? В лучшую сторону. Конечно, в лучшую сторону, потому что, во-первых, все как-то приукрасилось, чистенько, аккуратненько стало. А главное, что публика тоже немножко добрее стала, чем была раньше. Лица меняются. Вы начинаете с кем-то говорить, уже меньше хамства, уже меньше, так сказать, того, что было раньше. Я ценю это. Я ценю.
Ну, вам со стороны виднее. Дай Бог, чтобы так было. Ольга Николаевна, очень давно уже ждет радиослушатель, но, дорогие братья и сестры, я думаю, что мы звонок этот примем, а следующие звонки давайте позже, во второй половине часа, уже где-то к концу, наверное, да?
Потому что не успеем.
Да, потому что иначе мы не успеем все рассказать. А у Ольги Николаевны и у Андрея Юрьевича очень много интересных фактов, которые они нам сообщат. Вот этот звонок мы примем, а потом уже только к концу часа звоните. Алло, добрый вечер.
Ольга Николаевна, очень рада вас слышать. Вот не было вас при освящении колокола в Новоспасском монастыре, когда теперь будут его поднимать. Был представитель дома Романовых, не знает русского языка, говорил по-английски со слушателями, с переводчиком. Спасибо.
Я вам отвечу на это, что да, я была, только я опоздала. Я в тот день прилетела из Торонто, 10 часов полета. Я вылетела в субботу, всю ночь провела в аэроплане, и в 10 часов утра наш аэроплан приземлился. Так что я сразу же с аэропорта уже была в Новоспасском монастыре. Правда, на патриаршую службу освящения самого храма я опоздала, но попала все-таки еще на обедню и на конец службы, и потом на трапезу. Так что, да, действительно... Было, но тот, кто это в общем родственник, это Куликовский тоже, Ларсен Куликовский, но он, к сожалению, не говорит по-русски, это совершенно верно, так что его супруга за него...
А он вам кем приходится?
Ну, внучатым, двоюродным племянник, да.
Двоюродный, ну, это дальний родственник. Конечно, он там родился,
это,
вырос.
Это внук, внук Гурия, Тихона брата Гурия. И, значит, правнук Великой княгини Ульяны.
Да, Гурий и Тихон такие были красавцы. Я смотрю на портреты их, на фотографии. Замечательно. То есть порода такая романовская.
Да. Так что вот. И, значит, после всего этого мы еще поехали в Торонто. Так что весь сентябрь я провела в Торонто. Ибо зарубежная церковь устроила в Торонто именно съезд церковный.
Это все зарубежный съезд, да, посвященный 400-летию?
Детю, и главным образом тоже и синод весь как раз приехали туда. Что я заметила, что было место выбрано очень аккуратно тем, что великая княгиня Ольга Александровна же похоронена в Торонто. Так что по моей просьбе владыка Иларион отслужил, значит, зарубежный, отслужил панихиду на кладбище. Там присутствовали все владыки зарубежные.
А из нашей Русской Православной Церкви кто-то был?
Из Русской Православной Церкви Московского,
да,
патриарха,
да, Московского
был
патриарха.
Представитель, да, то есть священник был, и, вероятно, кто-то из паствы. Там было на два, так сказать, разделено на два. В одно воскресенье в июле, то есть, вернее, на 28 июля на Владимира, который приходилось, священник решил служить тоже панихиду, потому что это так, в честь Ольги, да, Ольги Александровны, День Ангела. Но а когда я приехала, и вот когда открылся, значит, заседание синода, мы служили все-таки панихиду. Но все владыки уже тогда присутствовали. И таким образом открыли именно вот, там 6 дней было выступление, и так дальше доклады читались.
Доклады были интересные?
Интересные доклады были, интересные доклады. Старались, знаете, каждый кто-то что-то старается, что-то сделать.
Именно тема вот эта была, 400-летие дома Романовых, да?
Были несколько, которые немножко отошли, но во всяком случае, да, старались именно на тему Романовскую говорить, безусловно. Были отхождения небольшие. Так что я на освящение колокола действительно попала. Ну и счастлива, что все-таки этот колокол действительно состоялся. И хотела воспользоваться сейчас и поблагодарить всех участников и всех жертвователей, которые действительно очень щедро жертвовали и давали свою лепту. Так что большое-большое вам спасибо всем, кто меня слышит. А если кто не слышит, передайте, пожалуйста.
О, Ольга Николаевна, видите, народ очень горячо отозвался. Я помню, после нашего с вами эфира мне позвонила уже старенькая, 95 лет, Ирина Петровна, к которой вы приехали домой, потому что она не выходит никуда. Вы с ней пили чай, и я уж не помню, что она там, серебряную ложечку, но все-таки для колокола, да?
Да, да. Так что я им искренне благодарю всех тех. И, конечно,
она как благодарна, что вы нанесли ей визит. Она просто счастлива. Она мне рассказывала потом.
У меня была еще другая дама тоже, которая позвонила и представила мне один документ, который был не то награждение где-то, что-то, но главное, что интересная была эмблема. То есть эмблема – это два портрета государя. Это было с 300-летия. И я у нее взяла, отсканировала это и вернула ей ее документ. А сама использовала этот, он у нас как лейтмотив был именно на всех удостоверениях, на всех бумагах и так дальше. Именно вот в течение 2013 года мы использовали именно этот. Так что большое спасибо и ей за это. Я хотела, пока не было снега, я хотела, но у меня получилось так, что я немножко должна была, так сказать, проболеть немного.
Похвалять.
Да, но это тоже полагается по программе. Я хотела попросить, чтобы люди, кто хотели посмотреть на этот колокол, чтобы все-таки навестили Новоспасский монастырь и посмотрели на него.
А он пока еще на земле?
Он еще на земле, он не на земле, он подвешенный над землей, так что можно под ним пройти. Но специальное устройство такое. Пока его не подняли, потому что еще исследуют и ремонтируют самую колокольню. Так что он еще пока побудет.
Какой вес этого колокола?
16 тонн.
О-о-о, как поднимать?
Вы знаете, мне позвонил один жертвователь, который даже не православный, он магометанин. Но он пожертвовал, значит, хорошую сумму денег. И когда он увидел этот колокол уже неделю после освящения, позвал по телефону, позвонил и говорит: Ольга Николаевна, большое спасибо. Колокол красавец. До свидания. Все, все, что он сказал. Это было так трогательно, вы знаете, что...
В Российской империи и магометане были, и, наверное, он свой вклад сделал.
Безусловно. И вот я это ценю, потому что считаю, что все это наши подданные были. И вот таким образом каждый, значит, это, делает свой вклад.
У каждого своя лепта, да, конечно. Я помню, во Владимирской области тоже ко мне подошла пожилая дама. И небольшая сумма, но все-таки пожертвовала, я передала в Новоспасский монастырь.
Ну да, так что я говорю, что вот сейчас, когда была в Торонто, так мне тоже подошла какая-то женщина, дала 20-30 долларов. Говорит, это вот на колокол, это значит, так что я вот сейчас ищу.
А когда будут поднимать колокол?
Не могу сказать, это значит, еще Владыка даже сам не
знает. А какой звук будет, наверное, да, такой, который освещает всю округу?
Ну,
говорят, что колокольный звон
на всю Россию будет слышно.
И хорошо.
Во всяком случае, на всю Москву.
А колокольный звон, он целебный.
Да,
безусловно. Оказывается, вот на слышимость колокольного звона даже змеи не могут быть. И раньше даже эпидемии, когда начинали, звонили в колокола.
Ну да, чтобы... Знаете почему? Потому что вибрация воздуха дает очень хороший экологический результат. Для экологии это очень хорошо.
Именно да, вот это колокольник. Даже ученые подтверждают.
Да, да. Но есть только некоторые нелюбители, которые мешают утром.
Ну, спать. Это уже, наверное, те, которые служат темным силам.
Так что, во всяком случае, я очень благодарю всех тех, кто отозвались. И тем не менее, я хочу немножко, так сказать, еще не знаю, как и что, и когда мы устроим вечер, если Бог даст, и сможем устроить еще в этом, так сказать, до конца года. Хочу всех отблагодарить, кто начал жаловаться. Так что тут мы объявим, как всегда.
Да, в декабре.
Мы дадим, да.
В декабре.
Но пока что
мы
я
пока
хочу...
решаем, какой зал будет. Обязательно будет зал Имперский.
Посмотрим, не будем зарекаться вперед.
Нет, будем стараться, чтобы зал был достойный.
Постараемся. Во всяком случае, всех вас пригласим тогда. И вот вы,
да,
пожалуйста.
Вы, пожалуйста, следите тогда, дорогие братья и сестры, следите за нашими эфирами «Радио Радонеж». И когда Ольга Николаевна скажет, где будет этот вечер, мы пригласим. Скажите, а ваша книга уже вся разошлась?
И какая именно? И какая из них?
Ну, последняя, которую мы представляли здесь.
Ну, так после этого еще у меня другая книга была, вышла, юбилейный каталог, это самое. Так что это будет доступно именно тоже во время вечера.
И, конечно, альбомы картин Ольги Александровны великолепен. Все альбомы замечательные.
Ну, вот сейчас работаем еще
такие светлые акварели, необыкновенные. Андрей Юрьевич, может быть, вы что-то скажете? Вы согласны, что Ольга Александровна, великая княгиня, незаурядная художница? Тем более в такой технике акварели. Это же труднейшая техника. Особенно дети у нее, такие трогательные дети.
Ну, насчет техники это рассуждать специалистам. Хотя они все действительно в один голос специалисты, и те, кто понимает многослойные акварели,
да.
Они подтверждают, да и в принципе то, что сам факт выставка проводилась в здании и Академии художеств и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Русском музее, это подтверждает, это крупнейшее, и Третьяковская галерея, это подтверждает просто уровень великой княгини как художника. Вот я хотел бы еще отметить, добавить к рассказу Ольги Николаевны о том, что Ольга Николаевна сама несла этот крест, и везде, сколько везде приглашали, нынешним году юбилейным, приглашали во множество мест, и фонд старался как-то откликаться. Были еще другие инициативы, сотрудники помогали, как могли Ольге Николаевне. Была, в частности, организована поездка гимназистов православной гимназии имени Сергия Радонежского, Серафима Саровского,
да.
С которой Радонеж дружит, вот, и студентов там вузов столицы в Сербию православных даже принимал президент Сербии. Вот сейчас буквально музей Островского был
проведен. До этого была встреча с патриархом сербским, так что это началось с того, что значит вот встреча с патриархом сербским, потом значит вот по знакомству еще с другими, с министром культуры и так дальше, и вот потом получили приглашение, чтобы детей привезти на летние каникулы. И главное, выбрали не место, это Фрушка гора. Фрушка гора – это часть Сербии, где что-то такое чуть ли не 20 с чем-то монастырей. И кроме того, что интересно, в этих монастырях наши родители, когда приехали беженцами в 20-м году из России в Сербию, то в этих монастырях были детские приюты. И там много детей, которые уже сейчас даже поумирали некоторые, но тогда детишками, которые приехали, они воспитывались, были вот в этих вот монастырях. И у меня есть очень много документов, и мы вот сейчас как раз пишем об этом, что приют, который Югославия или Сербия дала русской иммиграции тогда, да, беженцам, это был, конечно, колоссальный. Как польза для Сербии поднять уровень интеллектуальный и так дальше, так же самое это для нас была польза, где мы могли приютить, и почему, например, мои родители никуда не хотели уезжать, кроме как остаться в Сербии, потому что, во-первых, все думали, что не сегодня-завтра вернемся, во-вторых, ближе, значит, к России, а самое главное, что это православные славяне. И, конечно, было гораздо уютнее, чем быть в Германии, Париже или там.
Ну, разумеется, и потом сербы наиболее радушно отнеслись к нашим беженцам русским.
Так что, видите, вот, и, значит, по всем этим монастырям детей возили сейчас. И, конечно, вот еще, вероятно, будет приглашение на следующий год. Об этом мы как раз ведем сейчас переговоры.
А сербская православная церковь, по-моему, первой причислена к лику святых государя императора. Это 28-й год, если я не ошибаюсь.
Это готовилось.
Это готовилось.
Решения официального не было.
Но все-таки молились ему как святому.
Ну, молились-то молились.
Ну, это было неофициально, это было еще не канонично фактически.
То есть это фрески, и молиться это может и приход делать, и может и келейно это молиться, может монастырь. Это действительно существует, вот этот рассказ о росписи фресковой, иконы.
В монастыре, храм расписывал в Охриде, это около озера, значит, монастырь был, или вернее храм, расписывал Колесников. И
вы расскажите, как связан Колесников был с отцом Ольги Николаевны. Это вот очень, вот как все переплетается, очень интересно.
Отец мой тоже художник был, да, и он преподавал, в общем, так сказать, хотел, имел профессию только военный, но второй профессии никакой у него не было, так что, конечно, очень трудно было зарабатывать на жизнь и содержать семью, не имея другой профессии. Но что у него был талант, и он, конечно, устроился преподавателем рисования в школах. И я обнаружила у себя, значит, в архиве письмо от Колесникова, которое подтверждает, что он знал Николая Николаевича Пупынина, то есть моего отца, и что он хороший художник.
То есть это свидетельство, которое позволяло Николаю Николаевичу Пупынину преподавать официально в учебных заведениях Сербии.
Понимаете, потому что отец мой, моя мать закончила 2 художественных факультета, один в Польше, другой в Германии. А отец мой, он просто был талантливый с детства. И у него это врожденный талант. Но закончить образование именно художественное он не заканчивал, он заканчивал военное. Но тут получилось так, что, значит, когда художник посмотрел, какие у него работы, все, он ему дал аккредитацию. Так что вот это действительно есть.
Колесников вот, это всемирно, всеевропейский известный художник.
И ну, вот посмотрите, Колесников, когда расписывал храм, на одном из сводов, значит, там были медальоны. И вот, значит, он расписал медальоны, уже было вечерело, он уставший был, и остался один медальон, и он не знал, кого поместить в этот медальон. Потом решил, пойду за утро вечером мудренее, завтра, значит, придумаю что-нибудь. Пошел отдыхать. Утром приходит и смотрит, там портрет государя.
Нерукотворный.
Так что,
я
вот,
слышала
видите,
об этом, да, это чудо, чудо, конечно. Ольга Николаевна, а вот столько картин великой княгини Ольги Александровны, они где? Только у вас дома? Мне кажется, нужен какой-то музей, как вы полагаете?
Это вы затронули мой больной вопрос. Безусловно, конечно, нужно было музей. Но пока что, пока я живу, пока я могу еще, так сказать, работать, я работаю и вожу по России эти работы, чтобы показать людям, потому что не все могут приехать в Москву или там в Петербург, не знаю, но пока что я не могу, ничего не удается мне получить, или, как говорят, выбить.
Выбить, это уже наше слово такое российское, да, выбить. Ну что же, будем писать, наверное, какие-то прошения нашему правительству Москвы, чтобы какой-то музей был все-таки, да?
Посмотрим, еще посмотрим. Пока что я еще пока буду именно передвижником.
Передвижником. А картины от этого не портятся?
В общем, стараемся, чтобы они не портились, безусловно. Я
это
не могу...
так хлопотно.
Очень хлопотно. Это очень хлопотно. И у меня специальное оборудование для этого есть. Хорошо, они переложены все. И я единственное, что должна не настоящее стекло брать, потому что опасность, если разобьется стекло, может испортить работу, прорезать. Поэтому я беру именно не бьющееся стекло для этого. Ну, в общем, так сказать, справляемся. Вот уже сколько лет.
Да, помоги, Господи.
И сколько выставок уже прошло, и еще предстоит много.
Да вы у нас в России живете. Вы в Торонто бываете только в гостях теперь, да?
Только, только. И то не успеваю все сделать. Дочка скучает.
Конечно, еще бы. Дорогие братья и сестры, у нас сегодня нет священника, поэтому давайте мы с вами помолимся о наших жертвователях сами. Я буду читать, а вы уж вздохните тоже, пожалуйста. Вот на мониторе я вижу. Братья и сестры, помолитесь о рабе Божией Людмиле. Сошла с ума. Боже, помоги. Помяните новоприставленного схиигумена Феодосия из Санаксарского монастыря. Царство Небесное. Ну что же, будем читать. Господи, подашь здравие и спасение. Здравие и спасение тяжело болящего младенца Ярослава, болящей Екатерины, Андрея, Ольги, тяжело болящей Натальи была операция, болящей Ирины, Руфины, тяжело болящей Татьяны, Валентины, болящей Екатерины, Василия, Елены, отрока Юлии, отроковицы Юлии, тяжело болящего отрока Максима, болящего Георгия, Екатерина с очадами, Ларисы, Ксении и здесь присутствующих Галины, Таисии, Андрея, болярыни Ольги, меня грешной Нины и всех нас с вами, дорогие братья и сестры, помоги нам, Господи. И еще большая просьба помолиться в эфире о здравии тяжело болящего Василия, Александра, попал в сложную ситуацию, Елены, Дмитрия, болящего Николая, Романа, Александры, Лилии, Владимира, Ольги. Помоги, Господи, и о упокоении сегодня немного, новоприставленного Сергия, Любови, и вот новоприставленного схиигумена Феодосия из Анаксарского монастыря, еще Царство Небесное, нужно сказать, Сенину Алексею Алексеевичу, Вячеславу Михайловичу Клыкову и всех наших усопших сродников. Царство Небесное всем. И сейчас я сделаю объявление, а потом, Ольга Николаевна, наверное, будем брать звонки, да?
Да, конечно.
Будем принимать звонки. Так что, братья и сестры, готовьте свои вопросы Ольге Николаевне Куликовской Романовой, которая почтила нас сегодня своим присутствием в прямом эфире. А я делаю объявление. 8 декабря в 15 часов в городе Жуковском, в храме великомученика Пантелеймона, улица Гагарина, дом 77А, состоится вечер памяти священномученика Серафима Чичагова. Проповедь на языке музыки. Участвует выдающийся пианист, композитор, доцент Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского Иван Глебович Соколов, лауреат международных конкурсов и всероссийских конкурсов, солистка Государственного академического московского хора имени Кожевникова Галина Федоровна Митрофанова, сопрано. С нами будет благочинный Жуковского церковного округа протоиерей отец Николай Струк. Будет показан небольшой фильм после вечера или перед началом, если пораньше приедете, можно будет посмотреть уникальный церковно-исторический музей, посмотреть мастерские народных ремесел. Кстати, в музее находится святыня царской семьи, кусочек, вязанный крючком шали, выполненный руками царевен-мучениц Романовых. И там же в музее есть учебный самолет прошлого столетия, за штурвалом могут посидеть мальчики, а девочки и все мы сможем восхититься вышивками, ткачеством, рукотворным чудом мастериц прихода храма великомученика Пантелеймона. Каков поп, таков приход. Замечательный батюшка, отец Николай Струков, сумел около себя собрать живой церковный приход, как семью, где каждому находится свое любимое дело. Все друг друга любят, помогают, дружат. Итак, вечер памяти владыки Серафима Чичагова в городе Жуковском 8 декабря в 15 часов, это воскресенье, храм великомученика Пантелеймона, улица Гагарина, дом 77А. Ехать по Рязанскому шоссе или электричкой, или автобусом от метро Выхино до Жуковского, а там все знают этот замечательный храм Пантелеймона и его настоятеля, благочинного отца Николая Струкова, 8 декабря в 15 часов. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Нина Васильевна.
Да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это Бужий Игорь.
Здравствуйте, Игорь.
У меня вопрос к Ольге Николаевне.
Да, пожалуйста, Игорь.
Ольга Николаевна, меня интересует Валерия Романова. Да. Дело в том, что была передача как-то на Радонеже Максима Емельянова Лукьянченко по поводу смуты. Так вот, там было такое утверждение, что вроде как даже Романовы вроде как были заинтересованы в низложении Бориса Годунова. Я извиняюсь, конечно, просите Христа ради за такой вопрос.
Но постараемся ответить, Ольга Николаевна.
Ой, это мне сейчас, это, так сказать, довольно хороший вопрос был. Тяжелый.
Да.
Значит, Бориса Годунова. Насколько я помню, Борис Годунов уже захоронен в девичьем монастыре, если мне память не изменяет.
А семья Годуновых же... в Троице-Сергиевой лавре, там усыпальница Годуновых. Ну, Борис, да.
А вопрос точно был?
А вопрос, там... что Романовы как бы свергали Годунова. Игорь задал такой вопрос. Я не знаю, может быть, Андрей Юрьевич...
Андрей... Что вы скажете на эту тему?
Я думаю, что смута, она и есть смута, и когда на Руси существует. Тут важно, дело в том, что в интерпретации раба Божьего Игоря это звучит как в таком... То, что Романовы, заговорщики и выступали против законной власти. Этого, безусловно, не было. Вот. Романовы могли иметь, бояры Романовы имели свои взгляды. Это достаточно значительный, большой род. Вот. Смутное время отразилось на всех, но... Господь попустил, и тому случится, что именно из рода бояр Романовых вышел такой отрок чистый, который стал зачинателем новой династии. И, конечно, я думаю, что так или иначе в смутное время каждые, многие знатные роды так или иначе участвовали в тех или других событиях. Но именно когда, да, когда Романовы пришли на трон, то их главное, мне кажется, главное было все-таки умиротворить. Пускай в некоторых случаях это было. Не случайно вышел и Александр III, назывался миротворец. Он миротворял не только внутренне. Безусловно, крамола искоренялась, защищалась и силой оружия. Но именно главная тенденция. И сравнивайте с нынешними положениями, сравнивайте с этим. Тут очень важно, надо услышать мнение, точную формулировку. Которая
вопроса,
была
да.
Не то, что вопроса, а то, что было сказано. В каком контексте, как, и тогда рассматривать этот вопрос. Мы на слух такие сложные, на слух я имею в виду, вот что вот так вот сидим, так сказать, услышали вопрос, мы на слух не разрешим всех перипетий. Это во-первых. А во-вторых, я говорю еще раз, Важно понимать, важно верно в духе интерпретировать и иметь взгляд. Если церковь почитает боярский род Романовых, то есть мы знаем, что усыпальница восстановлена в Спасский монастырь именно как усыпальница бояр Романовых. И если из этого рода вышли новая династия, которая также почитается, то есть мне вот близок в этом отношении взгляд святейшего патриарха, который говорит, что там не все святые, все люди. И Романовых, вот, который говорил, неоднократно святейший выступал в своих выступлениях, он говорил, что мы почитаем, но они действительно сохраняли веру. Это самое главное было романовское. Уже потом прирост территории, населения, благосостояния, военной мощи и всего. Но Романовская Россия, которая берет свое начало, династия императорская и царская, именно в боярском роде Романовых, она сохранила именно веру православную, незамутненную веру. И это сохраняло. И последнее, можно сказать, так сказать, на данный момент, святой царь-мученик, именно
это уже кульминация.
Это сохранение веры. И сейчас, если говорить, вот почитание, не случайно на этой выставке, ну, скажем, инсталляции исторической в Манеже, мы видим, в первую очередь люди приходят и идут поклониться святыне боярского рода Романова, которого боярыня Мария, мать Михаил Федорович благословляет своего сына Федоровской иконой Божией Матери. То есть, вот она вершина, вот она, я бы сказал, квинтэссенция выражения боярского рода и царской династии Романовых. Сохранение веры, и именно это мы в первую очередь видим, а потом уже бытоулучшительность, благосостояние, мощь и всяческие, так сказать.
Нет, ну и тут факт еще то, что был, понимаете, юноша. Был, который фактически юноша чистый, не испорченный, и не это самое. Он был избран для начала рода, потому что, ясно, конечно, помогали ему и решать, и, так сказать, государственные
вопросы. Я считаю,
вопросы,
что если недостойный род, он бы просто не рассматривался.
Конечно.
Представьте себе, что запятнанный кровью, залитый кровью род, ну, по сути дела, Борис Годунов вот все-таки был настоящий, так сказать, законный государь. Если бы он был замазан именно кровью, тогда просто-напросто не избирали.
Он бы не устоял, конечно.
И он не устоял, не избирали. И я все-таки говорю, что надо видеть в боярском роде именно святость Романова в первую очередь. А потом уже обвинять там в интригах или там во всех кознях.
Ну, по сравнению с европейскими дворами, у нас не так уж много было таких черных пятен. У нас звонок. Алло, дорогой радиослушатель, вы в эфире. Алло.
Алло.
Да-да, добрый вечер.
Добрый вечер. Это говорит раба Божья Раиса.
Здравствуйте.
Дорогая Нина Васильевна и дорогая Ольга Николаевна. Это вот автор, мы с вами знакомы, преподобной Марии Египетской поэмы и Нина, просветительница Грузии.
Да-да.
Вы знаете, я хотела прочитать небольшое стихотворение «Портрет царя». Позволите?
Ну, если оно небольшое, да,
небольшое,
конечно.
Да. Угу. Душа не может с этим примириться, и слезы градом катятся из глаз. Как все-таки могло случиться... С портрета Николай глядит на нас, как кроток взор его и нежен, как любит с христианской добротой, как счастлив был народ и безмятежен, ведь царь и Бог дорогой шли одной, в умах людей все было ясно. Царь-батюшка от Бога послан был, Россия расцвела, и не напрасно народ так преданно царя любил. Но с испокон веков борьба за веру. Святая Русь была оплот Христа. И попустил Господь такую меру, когда Антихрист на царя восстал. И раскачали трон, святыню христианства, и рухнула святая благодать, чтобы уничтожить всю семью и царство. Как надо было всех их оболгать.
Ну вот, замечательные стихи прочла радиослушница как свидетельство любви к государю. Но, однако, вот если вы видите на мониторе, Ольга Николаевна, тут ведь многие пишут и злые нам сообщения. Вот, например, написано так. «Я за советский образ жизни, хочу я жить при коммунизме, а я царю не покорюсь, я с царской властью не смирюсь». О, пожалуйста, видите, какие у нас радиослушатели.
Ну, так слушайте, всякие есть. Ну, пускай вот, где он был во время Советского Союза.
Да уж.
Вот интересно, понимаете, если бы он был старше поколением, то он бы таких вещей не мог написать, потому что он бы уже сидел.
Хлебнул бы горе,
он,
да.
Он бы хлебнул горе, он бы где-нибудь в ГУЛАГе сидел. И испытал полностью весь царский этот самый коммунистический режим.
У нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, я хотел узнать, правда, что клятву, которую давали цари при короновании, она потеряна, ее сейчас не знают, неизвестно.
Как потеряна? Присяга есть, присяга, которую цари дают. Она не потеряна, она наверняка есть где-то такое.
И там вот есть чин, по-моему,
конечно,
да, вошественный престол, все
конечно.
Это... зафиксировано.
Так что, если когда-нибудь понадобится, то...
Вы думаете,
будет...
понадобится, Ольга Николаевна?
Не знаю.
Это зависит, как вы
полагаете? Это все зависит от самого народа.
От народа.
Только от народа.
Но народ, видите, какой противоречивый.
Так никогда единства стопроцентного не было и не будет. Потому что как листья на одном дереве. Одно дерево только возьмите. Тысячи листьев, они все разные. Ни одного похожего на другого нету. Они похожи, но они не идичны. Так что требовать, чтобы все люди любили друг друга и чтобы были все единомысленники, по-моему, это трудно. Очень трудно.
Андрей Юрьевич, а как вы думаете, когда-нибудь доживем мы до самодержавной монархии? Или будет какая-то конституционная, карманная?
Карманная.
Пути Господни неисповедимы, но я твердо верю. Вот в уповании в пророчество наших старцев о том, что царь на России будет. И знаете, я вот тут хотел сказать, вот фонд праздновал и празднует, продолжает еще год юбилейный. Я в этот раз по поручению Ольги Николаевны был в глубинке России. Пригласили выступить, рассказать о фонде, о том, как идет празднование вообще, 400-летие везде. Я был в простой русской глубинке, был престольный праздник, то есть праздновали
17-го. А глубинка какая губерния?
Владимирская губерния.
Ну, это рядышком.
Да, рядышком. Как раз самая исконная Русь. И что удивительно, праздновалось и 17 июля, 18-й преподобномученица великой княгини Елизавета Федоровна. И знаете, крестный ход вышел после службы из храма. Вот все так прошел деревню этим селом, зашел в клуб местный, там дом культуры. Вот прошел вечер, пели дети, выступали, показывали фильм, потом накрыли столы. И знаете, вот она монархия. Не надо уже никуда. То есть власти выступают. Вот оно, единство народа под сенью, так сказать, державного царя. Оно еще не увенчанное, но вот этими островками, и вот когда этот, как по пророчествам, корабль русский разбит, можно спасаться и на щепках, но когда он объединится, эти щепки соберутся, разбитые части корабля, он поплывет в новом величии и славе. Вот так и мы спасаемся. Там, где мы славим царя, там уже, считай, восстанавливается монархия.
Дай Бог.
Андрей, так я вам скажу, тогда это значит, в общем, мы возвращаемся в церковную службу. Вы помните молитву «Сухие кости»? Когда читается молитва «Сухие кости», собираются, понемножку обрастают мускулами этим, и потом, в конце концов, покрывается кожей. Так что, а что это? Это
все происходит молитва. Чудо на наших глазах.
Это
чудо
есть,
восстановления
это есть
монархии.
Молитва, это же как раз именно вот... Великого поста молитвы.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна, Москва.
Здравствуйте, Татьяна.
Ольга Николаевна.
Да.
С большой радостью приветствуем вас снова в эфире.
Спасибо.
Были на ваших выставках незабываемых. А вопрос такой. На прошедшей выставке в Манеже была какая-то записка, которую то выставляли, то убирали. Или Гучкова, или Милюкова, те, кто ездил требовать отречения у государя. Якобы там докладная записка великому князю Николаю Николаевичу, что ваше, ну, как-то там поручение выполнено, отречение, как бы вот, ну, как бы вот, вытребовано, а подпись переведена через стекло вагона. Что-то слышали?
Ну, вы знаете, есть разные версии, ходят и показывают отречение и так дальше. Откровенно говоря, вы знаете, я вам скажу такую вещь. В данный момент я об этом стараюсь не думать. Есть другие заботы, которые нужно сейчас переживать и помочь их как-то, так сказать, воспроизвести. А вот эта записка, которая, так сказать, кто говорит, что было, кто говорит, что не было, я в данный момент не хочу терять времени об этом рассуждать. То, что было, было. Нужно сейчас строить новое, нужно возрождать новое.
Да, вы правы.
И нужно двигаться вперед, а не жить прошлым. Что уже было, уже исправить все равно нельзя. Была записка, не было записка. Кто кому передавал, результат плачевный. Так что вот, простите, но, может быть, не вполне удовлетворительный.
Совершенно правильно сказали. Результат плачевный, да. И нужно выходить из этого плачевного.
Нужно выходить из этого, да, и двигаться вперед, и как-то что-то такое улучшить, и нашу страну, нашу державу как-то поддержать, хотя бы даже в том, что сейчас есть. Потому что что было 20 лет тому назад, что было 40 лет тому назад, и что сегодня. Сравните, и вы увидите.
Да.
Мы все-таки идем вперед.
Справедливо. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие мои любимые. Это Наталья.
О, Наталья, здравствуйте, дорогая.
Ольга Николаевна, как я рада вас слышать. Я не забуду часы, проведенные с вами. Никогда.
Спасибо.
Спаси Господи. Я хочу поддержать и сказать, что я сама лично держу в руках текст. Сейчас его только выкладываю. Вот как вы считаете, я многим священникам напоминаю слова патриарха Алексея Тихона, напоминаю слова Иоанна Сначева, святого, напоминаю Иоанна Кронштадтского, и чуть-чуть зачитаю, я вот попросила разрешения. Тихон, московский святитель, святитель московский Тихон с церковного амвона свидетельствовал, узнав об убийстве царской семьи. На днях совершилось ужасное. Расстрелян бывший государь-император Николай Александрович. И высшее наше правительство, исполнительный комитет, одобрил это и признал законным. Но наша христианская совесть, руководствуясь Словом Божиим, не может согласиться с этим. Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Грех цареубийства происшедшего при равнодушии граждан, а это уже слова святейшего патриарха Алексея пошли, России, народом нашим не раскаян, будучи преступлением и божеского, и человеческого закона, этот грех лежит тяжелейшим грузом на душе народа, на его нравственном самосознании. И сегодня мы от лица всей церкви, от лица всех ее чад, усопших и ныне живущих, приносим пред Богом и людьми покаяние за этот грех. Прости нас, Господи. Мы призываем к покаянию весь наш народ, всех чад его, независимо от их политических воззрений и взглядов на историю, независимо от их этнического происхождения, религиозной принадлежности, от их отношения к идее монархии и к личности последнего российского императора. Здесь дальше еще текст. Я его буду выкладывать каждый день на всех страницах. Давайте этот вопрос обсудим. Пусть у нас духовенство и во главе со святейшим текст этого соборного покаяния. Я не понимаю людей, которые против. Как мы можем? Это не наше. Ну вот же слова, которые объясняют. Здесь подписи людей известнейших, епископов сколько, митрополитов, кого только здесь нет. Если вас этот текст интересует, Ольга Николаевна, давайте вообще на эту тему встретимся, круглый стол пройдет. Это очень важно.
Можно будет, давайте запишите, если можно, телефон. Нина Александровна, пожалуйста, запишите.
Обязательно запишу ее телефон. Это наша
спасибо
активная
большое.
Радиослушательница Наталья.
Большое спасибо.
Наталья,
идея, конечно, прекрасная. И мы можем... Вы знаете, календарный год вот уже вот-вот почти что кончается, но идея не кончается, и она будет продолжаться так же, как мы 13-й год начали в 10-м году и понемножку готовили к 13-му. 13-й год был в расцвете, но он не отцветает еще, он будет продолжать цвести дальше.
Ольга Николаевна абсолютно верно сказала. Я хотел просто добавить, что здесь цитировались довольно известные тексты, которые хорошо знакомы, конечно, и в церковной среде, и в среде монархистов. Первым, кто сказал об убийстве и с такого высокого вона, был патриарх Тихон, и покаянное послание. Но не будем забывать, что церковь, прославив в 2000 году всем, так сказать, всей полнотой святых царственных мучеников, она как раз и призывает нас к деятельному покаянию через дела. То, что и все время творит Ольга Николаевна, и призывает. Давайте вперед, давайте совершать наши деяния. И этими деяниями мы будем прославлять святых царственных страстотерпцев.
Конечно.
И это и будет наше всенародное покаяние.
Вы понимаете, хорошо, потому что моя идея... Спасибо, Андрей, вы как раз добавили именно к тому, что я сказала вкратце, но вы это развили. Я говорю, понимаете, потому что сидеть и оплакивать или осуждать, и говорить, вот, там мы сделали то-то или сделали то-то, это все, как я называю, бла-бла-бла-бла-бла. Нужно встать и сделать. Сидеть и говорить, вот окна грязные, их нужно помыть, да не говори, встань, возьми тряпку и помой. Так и тут тоже. Делами нужно делать. Вот почему я и стараюсь, что могу, пока еще двигаюсь. Все делаю.
Дай Бог вам еще долго-долго двигаться и делать. У нас звонок, уже мало времени остается, но все-таки мы примем. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, меня Евгений зовут, Ольга Николаевна. Да, вопрос такой, вот, про Анастасию Романову. Много муссируется в прессе всяких разных вопросов, что ее там в последний момент подменили. Якобы она в Грузии живет, больше 100 лет уже прожила там. И знает код царских денег, всю
банки. Слушай, простите, я вас перебью. Я уже слышала это много раз. Это, между прочим, Сироткин когда-то начал этот вопрос. Мне он был знаком, потому что Сироткин подошел ко мне когда-то и страшно настаивал, чтобы я вошла в его общество и там подписала какие-то документы, потому что тогда целились все, что вот за границей, в банках лежат миллионы, которые можно привезти в Россию и так дальше. И вот он меня, как, так сказать, члена дома Романовых, без которых нельзя было обойтись, уговаривал все время, чтобы я подписала. Я сказала, что никаких денег Николая II денег не было. Если были какие-то, то это были государственные деньги, а не частные. Так что тут я отказалась. И поэтому он поехал в Грузию и нашел какую-то старушку, которая тоже уже не знала никак и что, и который час, и согласилась, и пошла к Путину и сказала, что она пожертвует эти деньги все.
Тогда это... Путина еще не понимаете? Было.
Нет, это было...
Нет,
не было. Кто это был тогда?
Ельцин? Это при помощник Селезнева, Велихордзе такая была, да.
Нет, так не...
Это был еще председатель, это был при... Группа создавалась при председателе Государственной Думы тогда Геннадии Селезневе.
А, да-да-да.
И они занимались...
Да. А я тогда как раз жила на Погодинской здесь, вот когда это было при...
Вот, я хотел бы добавить в связи с этим, с Ольгой Николаевной, вообще о проблеме самозванчества, и вот мы затронули Анастасию.
Помните, Романов Данский.
Верно, абсолютно верно. Но это карикатурные да. были... С любезного разрешения Ольги Николаевны, да. Я знакомился с многими материалами, в частности, архива великой княгини Ольги Александровны, в частности, что касается Анастасии Андерсон. Вот. Есть, существуют документы, ко благовремени они будут опубликованы, где, так сказать, приводится свидетельство великой княгини Ольги Александровны, Тихона Николаевича, вот, как раз об Андерсон. А теперь бывает зачастую, что Ольга Николаевна обращается, это уже совершенно люди. Понимаете, надо различать тогда, когда там движут какие-то коммерческие интересы денежные, и просто люди, как бы, знаете, хотят подражать, исповедовать, у них нет никаких таких... И зачастую к Ольге Николаевне обращаются такие люди, ну, это, как я их называю, чающие движения воды.
Нет, у меня, конечно, есть и в Америке были, и в Канаде были, и так дальше. Так что есть очень много желателей быть Анастасиями, но это все, конечно, не... Неподобающее.
Дорогие слушатели, эфир заканчивается. Тут еще вопрос, правда ли письма царские будут продаваться на аукционе, но, по-моему, таких сведений у меня нет.
Я лично не знаю. Были некоторые, которые продавались уже. Но это
все-таки не экспонат, это реликвия, поэтому продавать, по-моему, нельзя. Дорогие слушатели, от вашего имени благодарю Ольгу Николаевну Куликовскую Романову, которую мы все любим, знаем, и Андрея Юрьевича Хвалина, что они сегодня были на эфире с нами. Благодарю вас, что вы были с нами. И давайте вот 5 декабря будет память святейшего патриарха Алексия, Царство Небесное ему. Ну и до новых встреч. Всего доброго. Благодарим, что вы участвовали.
С Богом.
Спасибо.